Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. Главной новостью этой недели, возможно, стал Петербургский юридический форум, который много лет назад был создан специально под президента Дмитрия Медведева, когда Медведев обещал нашей стране либерализацию, модернизацию, интеграцию в западный мир, перезагрузку отношений с Соединенными Штатами Америки. Тогда же, поскольку во власть у нас засели вот эти, значит, высокопоставленные ленинградские юристы, помимо экономического форума в Петербурге, был создан юридический форум, на котором мы должны были следить за разного рода признаками законности и правопорядка, которые в нашей стране наступают. С тех пор слава форума сильно потускнела, но в этом году произошло что-то необычное. Наверное, в погоне за пиаром и самопиаром те чиновники, те, не побоюсь того слова, лидеры общественного мнения, которые вокруг Медведева собрались на этом форуме, они действительно устроили целый конкурс. Целый конкурс, я бы сказал, тех мер, тех идей, которые описывают будущее нашей страны в ближайшее время в том виде, в котором они, это будущее существует в головах наших замечательных чиновников. Поэтому я предложил бы к Петербургскому юридическому форуму на этой неделе присмотреться. Они там много всего ужасного наговорили. Может быть, главная мысль, которая на этом форуме прозвучала, принадлежит советнику Путина Антону Кобякову, наверное, видному юристу, который заявил о том, что Советский Союз на самом деле юридически не прекращал своего существования, что он существует до сих пор, и что тем самым все как бы контуры, все властные институты Российской Федерации, ну, они на самом деле являются более-менее фейковыми. Это довольно самокритичное, я бы даже сказал, оппозиционное высказывание. Наверное, в логике Кобякова встроится в ту идею, что Российская Федерация такой как бы маленький сокращенный Советский Союз, что Путин это такой генсек, что Единая Россия это коммунистическая партия новая, и что, в принципе, все должно было продолжаться своим чередом, если бы Советский Союз не развалили бы некоторые негодяи в логике вот Кобякова и Путина. И, конечно, Российская Федерация может на все те территории, на всех тех людей, которые когда-то жили в Советском Союзе, на их потомков, с полным правом претендовать. Идея Кобякова, на самом деле, очень простая. Он хочет сказать, и он, в общем, это проговорил прямо, что так называемый украинский кризис, это то, как официально российские власти происходят, называют войну, которую они развязали против Украины, кровавую бойню, которую они ведут больше 3 лет. Так вот, этот так называемый украинский кризис, с точки зрения советника Путина, это просто внутреннее дело никогда не распадавшегося Советского Союза. Советский Союз продолжает существовать, и в нем Москва решила напасть на Киев и всячески, значит, эти территории разгромить и подчинить себе. В каком-то смысле слова, эти ребята начали впервые говорить вот на таком уровне, они начали говорить искренне, они начали называть вещи своими именами. Потому что, помните, мы много раз обсуждали, и в прошлый раз в последних ужасных новостях мы говорили про то, что есть вот этот советник тоже президента российского диктатора, советник Мединский, который, занимая должность председателя Союза писателей, должен восстановить на территории Украины некую историческую справедливость, как ее понимает Путин. Вот еще одно подтверждение, что все эти вместе, все эти люди, начавшие войну, они считают, что они имеют некое историческое право убивать людей, потому что вот в данном случае, ну, Советского Союза, Советский Союз просто не распался. Здесь многие видят в этом высказывании Кобякова, видят противоречия, в том смысле, что как же тогда получается вот эта, например, карта Российской Федерации, которая висит у меня за спиной сегодня, что она, в общем, тоже является фейком, да, что как бы все органы Российской Федерации, они тоже не настоящие, Путин не настоящий президент. Но, наверное, вот действительно они живут в такой двойной реальности, в таком специфическом бойцовском клубе, где в одной версии реальности Российская Федерация существует в нынешних границах, а в другой Советский Союз никогда не распадался, и все они наследники Брежнева, Сталина и прочих великих исторических деятелей. Конечно, после такого рода заявлений хочется как-то начать волноваться за другие страны, территории которых когда-то входили в Советский Союз, и Казахстану, что называется, можно приготовиться. и другим странам и республикам, Армении, той же, да и Грузии, где российское влияние все больше растет. Ну и, в принципе, на кусок Евросоюза в этой логике тоже можно покуситься, потому что страны Балтии, например, в логике Кобякова тоже, наверное, место, где можно проводить так называемые внутренние кризисы. Вот теперь у нас чиновники в окружении Путина говорят это практически открыто. Довольно много юмора по этому поводу возникло. В частности, я видел замечательный текст, написанный нейросетью, где объясняется, что на самом деле Золотая Орда никогда не распадалась, и что в действительности юридическая традиция Золотой Орды не прервана, а тем самым некие правопреемники Золотой Орды имеют право делать все, что они хотят, собирать, значит, дань на той территории, которая когда-то входила в Золотую Орду. Я думаю, здесь можно целый конкурс таких продолжающихся юридических традиций предъявить. Помимо Золотой Орды, мне кажется, еще очень перспективно вспомнить про Хазанский Каганат. Возможно, мы на самом деле в какой-то альтернативной реальности, которая была так ярко подсвечена Петербургским юридическим форумом, до сих пор живем в Волжской Булгарии, которая контролируется Хазарским Каганатом, а все остальное – это просто сон Владимира Путина, который происходит в главе Родины-матери из Волгограда, о чем мы еще в этом выпуске ужасных новостей поговорим. Следующее заявление, сделанное на Петербургском юридическом форуме, из которого можно сделать вывод, что власти для нас с вами готовят в ближайшее время, было сделано министром юстиции, целым министром юстиции Константином Чуйченко, который вот в частности заведует репрессиями против всех врагов народа и включает нас, именно его ведомство включает нас в разнообразные списки, такие как списки иностранных агентов. Параллельно, кстати, по поводу иностранных агентов опять идут идеи о том, что нужно, значит, ужесточить наказание для них, что нужно сразу давать уголовные статьи, уголовные сроки тем людям, которые в списке иноагентов произошли. И помните, когда-то, вот много лет назад, все это начиналось как идея о том, что это вовсе никакое не поражение в правах, просто вот будете отчитываться за ваше иноагентство, будете ставить плашки о том, что ваши тексты написаны иноагентами, во всех странах мира так, и все в порядке. Сейчас, конечно, то, что происходит вокруг иностранных агентов, это очень похоже на такую антиутопию. Знаете, как вот, например, в советской версии антиутопии, которая вот всем известна, это «Незнайка на Луне», когда там, значит, этих самых коротышек лунных, их отправляли по лотерее на остров дураков. Значит, ну вот просто попадает тебе эта лотерея, тебя увозят на этот остров, и больше тебя никто не видел.
Остров развлечений? Его называют и по-другому. Остров дураков. Оттуда еще никто и никогда не возвращался.
Ну, вот примерно так же работает в современных условиях российское правоприменение, не побоюсь этого слова, в виде Минюста, когда в пятницу вечером, за исключением тех недель, когда Минюст отдыхает, какие-то случайные более-менее люди, которые власти не понравились вот именно сейчас, они объявляются иноагентами без особого обоснования и без судебного решения, поражаются во всех гражданских правах, теряют возможность делать карьеру, их имущество под угрозой, их родственники, их друзья как бы тоже в зоне риска. Вот. И все это происходит, ну, потому что просто так государство наше устроено, буквально тебя увозят на некий остров, где живут иноагенты, и там начинают с тобой расправляться. Да, вот эта идея о том, что нужно теперь всем давать уголовные дела, она тоже витает в воздухе, тоже идет из Министерства юстиции. Так вот, Чуйченко, он на Петербургском юридическом форуме сформулировал вообще радикальную реформу российской системы правосудия. Мне, если честно, пока трудно себе представить, что российские власти на подобные меры в реальности решатся, по крайней мере, быстро. Но ситуация, тем не менее, очень показательная. То есть я бы присмотрелся бы к самому этому ходу мысли того человека, который, по идее, должен заниматься защитой права в Российской Федерации. Чуйченко предложил освобождать от уголовной ответственности тех лиц, которые совершили преступление ради, цитирую, «защиты нравственных ценностей». Он привел несколько примеров. Если местные жители в Курской области, которая оккупирована украинской армией, говорит Чуйченко, убили каких-нибудь неонацистов, то судить мы их за это не должны. Ну, то есть государство не вмешивается в эту ситуацию. Это достаточное обоснование, если ты убиваешь человека, который в данном случае находится в каком-то другом политическом секторе представляет еще представляет там враждебное государство, то вот государство это не должно, наше родное замечательное государство волновать это не должно, таких людей мы будем освобождать от уголовной ответственности. Другой пример Чуйченко – это убийство некого человека, который покушался на изнасилование ребенка, если не ошибаюсь. И вот его убийца тоже должен быть освобожден от ответственности, потому что человек действовал в интересах защиты нравственных ценностей. Это довольно сильная такая идея. То есть с точки зрения социологии, конечно, первое, что здесь видно, это отказ государства, принципиальный отказ государства контролировать насилие. Значит, если вы кого-то убили или там на кого-то напали, но если у вас была серьезная причина, почему вы это сделали, вы точно, не то чтобы даже невиновны, суд не будет вас оправдывать, просто вас следствие освободит в этой логике от уголовного наказания. В принципе, это первая версия этих событий, это самосуд. Ну, вот есть суды Линча, а есть суды Чуйченко, и, возможно, еще кто-то из таких острословов в социальных сетях начал, знаете, играть с фамилией Чуйченко и менять его на Чучхейченко по образцу Северной Кореи. Потому что действительно, да, как бы складывается ситуация, когда государственная идеология настолько важная, что любое действие в интересах, как бы в интересах этой государственной идеологии, даже преступное действие, оно все равно полностью оправдано и полностью, что называется, спонсируется государством. Следовательно, если ты напал на иноагента, если ты совершил преступление в отношении, например, представителей экстремистской группировки ЛГБТ, то ты большой молодец, и суд тебя должен скорее наградить. Вот чем нам, какую концепцию реальности рисует нам дорогой, замечательный министр. И вы знаете, я довольно много в последнее время, как вообще в Российской Федерации после 22-го года, по каким-то причинам, наверное, что-то случилось, стали очень популярны книги про жизнь немцев при Третьем Рейхе. Ну вот действительно в всякие топы нон-фикшн книг, исторических книг, такого рода издания постоянно входят. Среди этих книг есть текст под названием «Конрад Морган. Совесть нацистского судьи», который рассказывает историю такого человека, который был в нацистской партии, при этом верил в специфическое нацистское правосудие и в результате стал одним из свидетелей по делу о нацистских преступлениях в концлагерях, уже на Нюрнбергском процессе, соответственно. Сам он был, с него самого опять обвинения были сняты, он был именно свидетелем. Но мне кажется, что здесь очень важно, мы всегда концентрируемся, когда мы говорим про самые зверские тоталитарные системы 20 века, про нацизм и про сталинизм в частности, мы всегда концентрируемся и справедливо на тех методах, как они уничтожали людей массово в концлагерях, в ГУЛАГе, когда, в общем, никакого такого видимого правосудия в принципе не было. В случае с нацистами, однако, и это все еще история про Чуйченко, в случае с нацистами у них была очень специфическая система права, которая и все-таки какие-то приличные немецкие теоретики, правоведы, они старались эту систему права создать, как да, вот нацистское право. Что оно из себя представляет? Те правовые нормы, по которым суды в Германии выносили свои решения, например, по обычным уголовным преступлениям. Ведь уголовные преступления продолжали совершаться, криминальная полиция существовала, и суды тоже работали. Так вот, идея из этих судов заключалась в том, что в то время как у англосаксов, этот термин тоже очень любили использовать в Третьем Рейхе, в то время как у англосаксов преступление наступает только за те вещи, то есть наказание за совершение преступления наступает только за те вещи, которые явно запрещены уголовным кодексом, в более прогрессивной национал-социалистической системе правосудия наказывать преступников можно не только за то, что они нарушили какой-то конкретный пункт в кодексе, но можно также их наказывать за то, что они выступили против духа арийского правосудия, против духа арийского общества. И, по-моему, Чуйченко вполне явно сближается именно с этой идеей. Значит, если человек совершил преступление, но действовал в интересах нашего СВО общества, в интересах партии, правительства, Путина, традиционных нравственных ценностей, то он вовсе никакой не преступник. Все зависит от того, в отношении кого и в каких обстоятельствах он это преступление совершал. Думаю, что ситуация эта довольно опасная по той причине, что Все-таки мы знаем, что когда-нибудь, да, к вопросу про наши медленные, такие страшные достаточно и пока безрезультатные мирные переговоры, мы знаем, что рано или поздно война закончится, в российское общество вернутся те, кто все это время был на фронте. Среди них очень много людей с криминальным прошлым. Эти люди прекрасно знают, что закон – это абсолютно необязательная вещь, потому что их после 22 года начали массово освобождать из тюрем за то, что они, ну, как бы искупят вину перед Родиной кровью. И поэтому, в принципе, уже сейчас, как рассказывают наши коллеги-журналисты, по российским городам, регионам ходит огромное количество бывших убийц, насильников, грабителей. Именно поэтому МВД скрывает статистику по насильственным преступлениям, которые в России совершаются в последние месяцы и годы. Так вот, эти люди уже поняли, что законы на самом деле это ерунда, что вообще законы для них не существуют, потому что уже можно было избавиться от наказания, избавиться от своего приговора, ну, просто заключив некую сделку, хочется сказать, с дьяволом, но имеется в виду всего лишь с Министерством обороны, хотя в некоторых контекстах эти понятия, возможно, довольно близкие. Так вот, дальше этим людям тоже надо будет что-то предложить. И смотрите, какая гениальная идея у министра юстиции Чуйченко. Этим людям можно предложить совершать преступления дальше в интересах традиционных ценностей. Этих людей можно натравить на ту часть общества, которая будет выглядеть как законный приз, как законная жертва действий людей, которые стоят на страже морали. Очень плодотворная идея. И единственное, что, мне кажется, может быть, не получится пока у министра, связано с тем, что все-таки вот российские власти, российские элиты, они помнят, что часто такого рода новеллы, как любит говорить Дмитрий Медведев, они оборачиваются против тех, кто их изобрел. Как было в сталинское время, когда большой террор в конечном итоге бил по тем самым людям, которые его начинали проводить. Если специалистами по духовности в России являются преступники, военные преступники в частности, то специалистками по деторождению и вопросами репродуктивной политики в нашей стране являются монахи и монахини. Есть одна из наиболее таких радикальных представительниц РПЦ, такой человек с по-настоящему мракобесными черносотенными взглядами, которую зовут игуменья Ксения. В миру у нее была фамилия Чернега. Так вот, такой почетный человек, как игуменья Ксения, тоже должна была выступить на этом замечательном сборе лучших юридических умов Российской Федерации. И она заявила о том, что все-таки вот из словарного определения жизни, не знаю, из какого словаря она это почерпнула, жизнью человека считается момент от его зачатия вплоть до его кончины. Следовательно, аборт отсюда из этого некого словаря, который есть в главе игумени, аборт – это убийство. Убийство у нас запрещено законом, но, правда, в тех условиях, когда оно не оправдано защитой, конечно, традиционных нравственных ценностей. Это другой уже вопрос. И игуменья в результате предложила изменить российскую конституцию, добившись того, чтобы все-таки в законы Российской Федерации были введены правила, которые, в принципе, запрещают прерывание беременности при любых обстоятельствах, потому что это противоречит, ну, вот, словарному определению слова «жизнь». Пока, опять же, российское государство не очень готово идти на такие радикальные меры. Демографы, социологи нам говорят о том, что эта идея о том, что аборт должен стать снова криминальным преступлением, как это было при Сталине, например, пока не очень популярна в российском обществе, и женщины будут против. А все-таки именно на женщинах, в частности, часто на одиноких матерях, держится во многом российская экономика и вообще российская система. Социологи нам еще, наверное, около 10 лет назад объяснили, что так называемая нормальная российская семья – это, как правило, женщина с одним или с несколькими детьми, которая вместе со своими родственниками, со своей собственной мамой воспитывает детей от одного или нескольких мужчин, а эти мужчины иногда появляются на горизонте. Именно это является стандартной семьей, как бы она считается неполной, но при этом вот неполная семья является именно стандартной. Мы по этому поводу на этой неделе сделали интервью с демографом Владимиром Козловым, который сейчас преподает в одном из университетов в Казахстане, который довольно подробно рассказывает о том, что происходит с демографией в России на фоне того, что на фоне тех событий, которые в этой сфере вообще есть в мире. Спешу вас вам сделать такой тизер этого интервью, перенаселение планете, судя по всему, не грозит. В течение всего 20 века, даже и в 19-м тоже, ученые обещали, что все-таки ресурсы скоро кончатся, потому что людей станет слишком много. Но коэффициенты рождаемости падают практически везде, и связано это, насколько мы можем судить, вот ученый Козлов об этом говорит как бы с меньшей уверенностью, а я могу, как, ну, все-таки как человек, который не связан обязательствами это исследовать, а всего лишь должен это как-то к этому рационально отнестись, я могу с большей уверенностью сказать, что распространение интернета, смартфонов среди людей, в частности, среди молодых женщин, привело к тому, что женщины не только знают о способах контрацепции гораздо больше, чем когда бы то ни было по всему миру, но еще и могут часто обсуждать вопрос о том, хотят ли они посвятить свою жизнь исключительно материнству. И ответ очень часто нет. Материнство – это хорошо, но нужно еще чем-то другим заниматься, образованием, карьерой, для себя пожить, по большому счету. И вот в итоге, когда мы приходим и спрашиваем молодых женщин, хотят ли каждая из них быть многодетной матерью, мы выясняем, что в какой-то момент времени население Земли сначала стабилизируется и перестанет расти, а потом начнет сокращаться. Но как бы нашим российским властям все, до всего этого далеко, конечно, до всех этих таких высоких научных эмансипаторных материй. Российские власти слышат, что Путин очень обеспокоен так называемым сбережением российского народа. Сбережение состоит из двух частей. Часть этого сбереженного народа утилизуют на так называемом СВО, а другая часть будет работать, будет жить по старинному принципу «бабы нарожают». Вот. И теперь, значит, перед губернаторами в Российской Федерации поставили, еще пока не дойдя, вот мы не дошли до этой логики, которая нам игуменей предложена, то есть аборты все еще не являются преступлением, и Конституцию под это пока не поменяли. Но при этом губернаторы уже должны как-то конкурировать друг с другом за повышение рождаемости. Была замечательная, на прошлой неделе мы пропустили, не упомянули это в ужасных новостях, замечательная инициатива фракции «Новые люди» в Государственной Думе, нашей как бы в кавычках самой либеральной и практически самой, почти что самой миролюбивой фракции, которые предложили дать россиянам дополнительный отпуск, спасибо им большое, конечно, за эту инициативу, и назвать этот отпуск специальной демографической неделей. По версии фракции «Новые люди», можно будет в течение этой недели как раз задуматься о планировании семьи и, возможно, решиться на зачатие ребенка. И, конечно, это выглядит довольно как бы репрессивно. То есть спасибо новым людям за то, что они... Я тут иронически говорю, да, но спасибо им за то, что они все-таки не при помощи кнута, хотя бы это хотят делать, не при помощи запретов и наказаний, налогов на бездетность, которая тоже обсуждается, потому что Путину эта тема очень интересна. Они хотят это сделать при помощи как бы дополнительных бонусов. Вот россияне, вот представьте себе там, какого-нибудь в середине марта начинается ваша демографическая неделя, и вы думаете, ну все, как бы демографическая неделя началась, уже, наверное, пора размножаться. А потом ближе к концу недели, когда вы не успели этого сделать, по всей видимости, вот вы как-то думаете, вот неделя прошла зря. А такие вот, в общем, постоянные, хочется сказать, американские горки эмоциональные, ну, наверное, американских горок-то у нас больше теперь в стране нету, есть только русские горки, они так и называются в мире. Так вот, на этой неделе нижегородский губернатор Глеб Никитин заявил о том, что в регионе, который он контролирует, будет создан специальный, цитирую, демографический спецназ. Вот, у меня тут такие самые мрачные ассоциации, вот можно себе визуализировать, как выглядит демографический спецназ, но Никитин имел в виду достаточно безобидную вещь. Он имел в виду, что когда женщина узнает о том, что она беременна и ищет способы прерывания беременности в интернете, ну, мол, что ей делать в этой ситуации, если она не хочет оставлять ребенка, то первые ссылки, которые она получает в поисковиках, будут вести ее как раз вот через эту как бы сопроводительную логику демографического спецназа, они будут ее вести к тому, что на самом деле дети это очень важно, к службам психологической поддержки и к чему-то такому относительно тоже безобидному, по крайней мере, не связанному с принуждениями и дополнительными запретами, как недавно пытались аборты фактически запретить в Вологодской области великий губернатор Филимонов, сталинист, но вот как-то у него до конца это не получилось. При этом, да, вот сама идея, смотрите, что когда вы, ну, по сути, Глеб Никитин изобрел контекстную рекламу. То есть он узнал, что в интернете бывает контекстная реклама, и когда ты ищешь определенную информацию, тебе потом и поисковики, и другие сайты могут предлагать ссылки, которые релевантны для твоего запроса. Ну вот, мол, хотите вы, значит, найти ту или иную информацию, а вам дорога на сайт демографического спецназа. Но заметьте, поскольку, то есть, как бы, когда вы даже изобретаете какую-то безобидную тему, ну, там, все понимают, что такое контекстная реклама, вы все равно должны в условиях современной России придать этому какой-то военизированный смысл. Это нельзя назвать иначе, кроме как, там, силы специального назначения. И вот если представлять, как это выглядит, то, по-моему, значит, вы, как бы в голове губернатора и вообще, как бы, те люди, которые изобретают такие термины военизированные, все это, конечно, гораздо более ужасающе должно выглядеть. Значит, женщина только тянется к смартфону для того, чтобы ввести свой запрос, который ее сейчас интересует. И в этот момент времени к ней врываются представители демографического спецназа, которые частично выглядят как ФСБшники, а частично как гинекологи. Может быть, вот сверху гинеколог, снизу ФСБшник или наоборот. Вот, и кричат: всем лежать, значит, на пол, работает демографический спецназ. Потому что, понимаете, в принципе, по-другому, ну, как бы бюрократические машины постепенно в России просто перестают работать. Чтобы принять какую-то меру, вам нужно сделать ее устрашающей, да, и навести на нее некую такой милитаризированный такой вид. То есть всех, в принципе, переодеть, конечно же, в хаки. Ну и тут надо заметить, что, наверное, все остальные высказывания на Петербургском юридическом форуме, они на фоне вот этого смотра как бы идей российских властей о том, какое будущее они нам готовят, все остальные идеи, они даже выглядят как-то более-менее предсказуемо. Значит, Медведев снова шутил про ядерную войну, потому что у него других шуток как-то не предвидится. Говорил он про то, как, значит, вот какие наркотические салфетки у Макрона есть, потому что, видимо, тоже это с точки зрения бывшего российского президента смешно, что у человека бывают салфетки. Помните эту историю про то, как они, пропаганда пыталась раскрутить о том, что европейские лидеры, возвращаясь из Украины, употребляли запрещенные вещества, потому что что-то там попало в кадр, но вот выяснилось, что это салфетка. Вот. И, конечно, Медведев, как самый грозный, самый страшный человек, он всем обещал, что многие ждут капитуляции Украины, и именно так и выглядят эти мирные переговоры. Внезапно либеральным мыслителем оказался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, который в контексте того, что, значит, он увидел, что речь зашла про кришнаитов, он заявил о том, что это мигранты, и внезапно Бастрыкин произнес такой очень либеральный лозунг, как будто Бастрыкин постоянный участник митинга в поддержку Алексея Навального. «Россия будет свободной», — сказал Бастрыкин, и победно поднял руку. Но это имеется в виду, что он имел в виду, что это некая акция протеста со стороны мигрантов или кришнаитов, а что, конечно, свободной России не будет, и такие люди, как Бастрыкин, это пресекут, но, тем не менее, для истории тоже войдет, так как бы Бастрыкин с поднятой рукой, кричащий лозунг за свободную демократическую Россию. Может быть, ему, если вдруг все эти ребята доживут до суда, скорее всего, вряд ли, да, вряд ли будут как бы суды в обозримом будущем над участниками военных преступлений, их пособниками, но, тем не менее, да, может быть, ему это зачтется как некое смягчающее обстоятельство. И Бастрыкин дальше пустился в очень странные размышления, на них многие обратили внимание. Он заявил о том, что он к трехлетию оккупации Мариуполя, которая вот как раз в мае сейчас происходит, война длится уже практически столько же, сколько шла Великая Отечественная война, вот скоро будет и эта точка тоже пересечена. Так вот, 3 года назад был оккупирован Мариуполь, он был практически полностью разрушен. Десятки тысяч людей потеряли свои дома, тысячи и тоже десятки тысяч людей погибли. Многие сидели неделями в подвалах. Вот Бастрыкин внезапно решил поделиться своими наблюдениями о том, что он сравнивает Мариуполь с блокадным Ленинградом и что также к городам относились гитлеровцы. Ну, тут как бы, конечно, хочется спросить, что, в общем, до тех пор, пока Путин не начал войну в Мариуполе, все было хорошо, там никто не погибал, никто не стрелял. Дома не были разрушены, гитлеровцев тоже никаких не было. Но, наверное, это с точки зрения Бастрыкина вот такой перенос, когда ты как бы думаешь про то, про то, какие военные преступления совершают твои, значит, начальники и представители российских властей. Но поскольку ты не готов принять эту страшную реальность, в которой мы все живем, и в которой Российская Федерация уничтожает украинские города, то можно придумать для себя, как это, видимо, Бастрыкин и делает, идею о том, что вот просто, значит, эти банды неонацистов отступали из Мариуполя, как-то хитрым образом его либо взорвали, либо обстреляли из артиллерии. А российская армия, конечно, в логике Бастрыкина, она исключительно пришла на все это посмотреть. Вот только посмотреть, да, я только посмотрю, мы ничего плохого не делаем, вообще мы всех спасаем и освобождаем. Поскольку Бастрыкин обо всех этих своих фантазиях рассказывал без контекста, то все равно получилось и прозвучало так, как будто бы Бастрыкин обвиняет именно российских солдат в том, что они в реальности сделали. Видите, у нас зреет либеральный путч внутри Петербургского юридического форума и внутри окружения Путина. Они так постепенно договорятся до того, что они на самом деле против войны, и вообще они здесь ни при чем. Ну, вот так шаг за шагом можно сделать, можно, в общем, зайти достаточно далеко. Сначала ты кричишь, Россия будет свободной, а потом мало ли что еще с тобой случится.
Протестная акция. Россия будет свободной.
По всей видимости, перелом наметился в мирных переговорах, которые вот так тянулись долго и ни к чему не привели до сих пор, или почти ни к чему, о чем мы сейчас поговорим. Дальше тоже их судьба достаточно туманна. Перелом этот не тот, на который мы все надеялись. Мира в обозримом будущем, кажется, не наступит. Но опять же, если ничего не поменяется, потому что здесь информация каждый день практически приходит новая. По данным американских средств массовой информации, после телефонных переговоров с Путиным Трамп сообщил своим советникам и представителям европейских стран о том, что он, Трамп, пришел к выводу, что Путин не хочет мира, потому что он, Путин, опять же, считает, что он в этой войне побеждает и может победить. Ну, как бы то, о чем мы очень долго говорили, на самом деле, сбылось теперь, дошло до Трампа. А теперь и Трамп тоже такого рода информацией владеет. В принципе, можно было это понять чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда. И теперь, по большому счету, мы знаем, как бы зафиксирован, да, найден в результате вот этих всех детективных телодвижений Дональда Трампа, все-таки найден тот человек, который, вы удивитесь, но он не хочет мира. Это тот самый человек, который начал эту войну, это тот самый человек, который мог ее закончить в любой момент, это тот самый человек, которому предложили 30-дневное перемирие, а он сказал, да, конечно, но сначала давайте поговорим о первопричинах этого конфликта. Неясно пока, что с этой информацией будет делать Трамп. Американские сенаторы якобы готовятся жесточайшие торговые пошлины, даже не санкции, а именно пошлины, против всего российского экспорта. Пока их внедрение вот этих знаменитых заградительных пошлин на все товары из России выглядит достаточно малореалистичным сценарием, но тем не менее такие угрозы есть. Ну и попутно вот из просто немногих хороших новостей внутри этого сюжета про мирные переговоры, это, конечно, маленькая история про то, что американцы обменяются с россиянами людьми, которые содержатся в тюрьмах по формуле 9 на 9, то есть 9 граждан США, ни одного россиянина там нету, отправятся на родину, и Российская Федерация получит всяких там хакеров, торговцев оружием, людей, которые помогали обходить санкции в военных целях, которые находились в тюрьмах, значит, либо на территории США, либо на территории каких-то стран американских союзников, да, экстрадировались в США, потому что там они совершили преступление. Более крупная история, и она очень значима, и, в принципе, вот спасибо, что называется, да, редко вы можете от меня доброе слово услышать в отношении Дональда Трампа, но в данном случае, конечно, спасибо ему за это. Серьезная гуманитарная история происходит на наших глазах. Москва и Киев обменялись списками военнопленных и вообще удерживаемых лиц, которые они хотят получить в ходе обмена. Есть информация о том, что украинская сторона получит не только своих военнопленных, но и гражданских заложников, которые годами удерживаются в российских колониях и тюрьмах, просто за то, что они оказались на оккупированных территориях и не прошли вот эту знаменитую фильтрацию. И, конечно, если в результате всех твитов, значит, телодвижений, странных заявлений Трампа тысяча людей в одну сторону и тысяча людей в другую вернется к своим родным, это будет, ну, как бы заметно более явное и хорошее событие, чем все многочисленные разговоры о том, как правильно заключать мир до тех пор, пока этот мир не заключен. Вокруг этого несостоявшегося пока обмена, на который мы все надеемся, есть многочисленное, большое количество деталей, которые здесь очень важны, потому что в украинском плену содержится всего меньше 2000 российских военнопленных. Украинских солдат в России гораздо больше, потому что война вообще идет на украинской территории, российские войска в последние месяцы, хотя и медленно, но наступают. И фактически этот обмен, он сделает, ну, да, как бы довольно сильно усложнит при этом, да, то есть при том, что его надо приветствовать, но кажется, он довольно сильно усложнит дальнейшие обмены военнопленными по формуле «все на все», которая, в общем, конечно, была бы гораздо более разумной и гуманистической в этих условиях, потому что в российском плену останется еще и среди захваченных гражданских украинцев в России останется еще много людей, у Украины гораздо меньше, в общем, вот этого обменного фонда на сегодняшний день будет. И плюс еще есть очень заметная вещь, когда в Украине есть тысячи коллаборантов, которые осуждены за то, что они готовы были сотрудничать с Российской Федерацией или пытались в ходе вторжения это делать. Но вот в Москве власти, в Кремле и Путин, они совершенно не интересуются судьбой этих людей. Как бы, да, вот совершенно нет никакого запроса на то, чтобы эти коллаборанты поехали в Россию, и чтобы их можно было обменять на тех людей, которые хотят вернуться домой в Украину. Это к вопросу про то, что, значит, своих не бросаем. Это хорошо как лозунг, но не очень хорошо, когда работает, когда вот в таком ключе появляются люди, которые надеялись на Путина, а Путин про них сейчас не вспоминает. Думаю, что обмен в таких крупных масштабах стал возможен в том числе потому, что сторонам, и в первую очередь Кремлю, нужно все-таки показать какую-то, значит, идею о том, что они, ну, все-таки не до конца, а вот людоеды, да, что вот все-таки есть какие-то намерения, связанные с тем, чтобы порадовать Дональда Трампа, пойти к миру. Может быть, этот путь будет очень долгим и окольным, но давайте вот начнем с передачи тысячи военнопленных в Украину. Замечательное начинание, что называется, спасибо и на этом большое, потому что, ну, подумайте просто, как это, что это значит для конкретных людей, для конкретных семей, которые их в течение всего этого времени ждут. Я, кстати, сейчас вот несколько дней назад я встретился с группой бывших украинских военнопленных, которые рассказывали, часть из них это бывшие военнослужащие 36-й бригады морской пехоты Украины, которые Мариуполь обороняли, один парень из бригады Азов, и они, конечно, очень сильно рассказывали про то, что с ними происходило в российском плену, и когда их спросили, а почему вообще вы решили с нами поговорить, ну, с россиянами, с эмигрантами, иноагентами и прочими, значит, антивоенными деятелями, эти ребята объяснили, что, ну, вообще, нам кажется, что очень важно, чтобы люди знали, что мы сталкивались с чудовищными нечеловеческими пытками в российском плену, но при этом были люди, которые пытались к нам относиться по-человечески даже там. И мы пришли сюда к вам для того, чтобы сказать этим людям спасибо, что такие люди даже в России во время войны есть. Возможно, это означает, что еще не все потеряно, в принципе, да, с точки зрения какого-то будущего. И один парень сказал очень классно, что он обязуется, что если вот будут какие-то суды над причастными к военным преступлениям, он в отношении тех людей, которые пытались по-человечески относиться к пленным и помогать им в каких-то ситуациях, он готов поехать в такой суд, свидетельствовать в защиту тех людей, кто действительно вел себя как люди, простите за тавтологию. Поэтому это конкретные лица, конкретные судьбы людей. У них есть имена, фамилия, есть голос, они рассказывают о том, что с ними произошло. Я думаю, что мы в «Новой газете Европы» к этой теме еще вернемся и постараемся в разных форматах с бывшими украинскими военнопленными поговорить, в том числе для того, чтобы выполнить эту функцию, передать спасибо тем, кто остался людьми во время войны в условиях, когда ты, ну, по идее, должен проявлять бесчеловечность и пытать своих врагов, но не 100% тех людей, которые должны так делать, по этой дорожке в итоге идут. А помимо обмена, еще одним результатом вот этого вязкого переговорного процесса, который, видимо, сейчас окончательно подвесился после того, как Трамп наконец-то понял, что Путин хочет воевать дальше, еще одним результатом этих переговоров стала идея о том, что Россия представит некий меморандум о том, в чем же с точки зрения властей в Москве заключается первопричина этого конфликта. И, по-моему, это тоже попытка все-таки добиться тех целей, которые ставит перед собой Путин. Помните, мы в прошлый раз говорили, что у Путина, с одной стороны, он хочет дружить с Трампом, получать от этого выгоду, вернуться в клуб уважаемых мировых лидеров и показать, что никакой изоляции России нету. А с другой стороны, Путин хочет додавить Украину. И поэтому вот пока Путин занят тем, что он добивает и додавливает Украину, он попутно дает Трампу некоторый документ, значит, этот документ будет подготовлен, который Трамп сможет использовать при необходимости как результат своих переговорных усилий. Что ты сделал для мирного процесса в свои годы, спросят Трампа. А Трамп говорит, а вот я получил от Путина меморандум о намерениях, о том, что к миру надо обязательно двигаться, и вот в чем первопричины конфликта. Ну, то есть такая как бы политтехнологическая хитрость такого цинично-чекистского типа применена к Дональду по этому вопросу. И министр Лавров попутно, да, как след предполагал, что новая площадка для переговоров в июне уже откроется в Ватикане при посредничестве нового Папы Римского. Вот министр иностранных дел Сергей Лавров уже намекнул, что неправославно это, все-таки вот неудачное место выбрано для переговоров двух православных стран. В Ватикан, возможно, российская делегация просто в итоге не явится. Видимо, Сергей Лавров предпочитает, чтобы местом переговоров двух православных стран становилась, конечно же, исламская Турция. Это, видимо, ну, по каким-то причинам Лаврову ближе, хотя не ясно, в общем, по каким. Ну, как-то вот, может быть, из-за Эрдогана или из-за того, что там в Турции большие экономические интересы Российской Федерации, а в Ватикане с этим сейчас похуже. Еще Путин на этой неделе выступил с заявлением, цитирую, о том, что принято решение создать буферную зону на границе с Украиной. Эксперты напоминают, что Путин уже в 8-й раз примерно говорит про санитарную зону, кордон, некую нейтральную территорию, буферную зону, при помощи которой можно отгородиться от Украины, ну и дальше жить себе счастливо и спокойно. Вообще, я думаю, что такого рода заявления на 4-м году войны свидетельствует о том, что, ну, конечно, цели путинской специальной военной операции выглядят очень странно. То есть, когда речь шла о том, что Киев должен был пасть через 3 дня, а Украина сдаться через 2 недели, мало кто мог себе представить, что спустя долгих 3,5 года уже Путин вдруг будет говорить о том, что нам нужна буферная зона, чтобы вот от Украины держаться все-таки подальше, чтобы, ведь Путин это все обосновывает защитой, конечно, мирных жителей, чтобы мирные жители не страдали. Конечно, ни российской пропаганде, ни российскому диктатору не приходит в голову проследить ту причинную следственную связь, которую, ну, мне кажется, всем рациональным людям видно, что ни в Белгороде, ни в Курске, ни в других приграничных регионах России никаких проблем у местных жителей никогда не было. Опять же, до тех пор, пока Путин не решил напасть на Украину, что, в принципе, означает, что, ну, как бы эти люди тоже жертвы того же самого агрессивного поведения. И вот теперь у нас 8-й раз нам говорят про буферную зону. Идея, по всей видимости, заключается в том, на этот раз Путин об этом сказал, что как о неком факте, да, о том, что такое решение принято, что перед армией поставлены соответствующие задачи. Насколько можно предполагать, речь идет о том, чтобы с севера, с другого направления по сравнению с теми боями, которые идут на востоке Украины, вторгнуться на территорию Украины, видимо, в Сумскую область, для того, чтобы там установить, ну, на несколько десятков километров какой-то вот коридор, который сделает жизнь приграничных российских регионов как бы более безопасным. Военные эксперты сомневаются в том, есть ли у нынешней армии, у российской группировки потенциал для того, чтобы такую операцию провести, ну, потому что это примерно такая же проблема, как в самом начале войны, когда Путин собрал полумиллионную группировку для того, чтобы оккупировать 40-миллионную страну. и установить в ней какой-то свой политический режим через десант в Киевском, значит, аэропорту. Вот, ну, как будто вот это все такая веселая, веселая, замечательная прогулка для Росгвардии. Буферная зона в Сумской области тоже может как-то взять и не установиться, может просто сил не хватить у российской армии. Но заметьте, да, что Путин прям в разгар как бы мирных переговоров открыто говорит о своих новых агрессивных планах, о том, что вот Российской Федерации нужно еще куда-нибудь вторгнуться и какую-то часть территории Украины отжать, как говорят лиговские гопники. Я лично думаю, что восьмое выступление Путина про буферную зону не случайно совпало с днем, когда в Москве на улицах города заметили военную технику, причем очень специфическую военную технику, а именно средства радиоэлектронной борьбы. Это такие устройства, которые должны глушить связь беспилотников с операторами и не давать беспилотникам лететь по тем целям, куда они двигаются, поскольку эти средства радиоэлектронной борьбы, они стягиваются в центральные районы Москвы, то, видимо, как обычно, в лучших наших традициях, главная идея появления этой техники на улицах Москвы заключается в том, чтобы беспилотники не долетали куда-нибудь в район Кремля или каких-то госучреждений, которые в центре Москвы также расположены. Ради того, чтобы бороться с беспилотниками в нескольких регионах России, в частности, вот в Тульской области, уже несколько раз устраивали полный шатдаун, то есть мобильная связь в любой форме была недоступна, люди сидели без интернета, по крайней мере, с мобильных телефонов, стационарный интернет как будто бы работал. И это постепенно такая новая реальность, да, как бы новая реальность тоже на четвертом году существования вот этой войны. Просто люди живут без интернета какое-то время, по улицам ездит военная техника, аэропорты раз за разом заявляют о том, что выполнение рейсов невозможно из-за атаки беспилотников, из-за того, что в воздухе небезопасно самолетам находиться. Ну и кажется, что вот это все, с одной стороны, уже такая рутина, а с другой стороны, возможно, именно это как раз и раздражает российское руководство, российскую диктатуру. Именно поэтому они начинают в очередной раз говорить и фантазировать о создании буферных зон. Мол, если буферные зоны сделать, то ничего летать не будет. Но это не точно. Когда ты нападаешь на довольно крупную страну в Европе, ссылаясь на то, что ты вторая армия мира, и у тебя все хорошо, ну, иногда как бы можно подумать о том, каким последствиям это приведет. Но в планы российского руководства это в 2022 году, похоже, не входило. Они тогда сильно просчитались, заявляя о том, что Украина – это как бы легкая жертва. Даже если силы не равны в этой войне, даже если у Российской Федерации есть большое военное преимущество, все равно легкой военной прогулкой для Путина это уже не стало. И, ну, как бы главное, да, сейчас вот для пропаганды главное не показывать эту слабость и не дать людям заметить, что что-то идет не так, потому что, да, все-таки это не за день случилось, все эти проблемы со связью и с самолетами, и вообще с общей небезопасностью из-за того, что что-то летает в воздухе постоянно. Федерация наша шла длительное время, и вот сейчас мы находимся в этой точке. Сотни украинских дронов практически каждый день или через день атакуют территорию Российской Федерации, выбирая те точки, которые наиболее болезненны для того, чтобы Путин продолжал вести эту войну. Возможно, моя любимая новость этой недели связана с указом Путина, который он подписал, о, цитирую, мониторинге вреда, нанесенного России иностранными государствами. Это нас отсылает к моей сквозной теме просто всех ужасных новостей, еще с тех времен, когда мы начинали их делать в Москве, о том, что главная мотивация путинизма является как раз вот эти самые исторические обиды, нанесенные нашему великому государству нашими врагами. Все это не буду повторяться, все это напоминает великую книгу обид из видеоигры про расу гномов Total Warhammer Fantasy, по-моему, называется все это. Total War Warhammer, точнее, все это называется. Вот. Ну и буквально вот как бы наши гномы постоянно придумывают обиды и постоянно требуют, чтобы обиды были отомщены. Теперь у нас и указ есть соответствующий. Если говорить о нем чуть более серьезно, то, возможно, это тоже некоторая подготовка Путина все-таки к будущему какому-то перерыву, по крайней мере, в войне, потому что Украина на сегодняшний день не отказывается от своих претензий. Украина будет требовать, чтобы в международных юрисдикциях Россия отвечала перед Украиной за реальные разрушения, убийство людей, разрушенные города, нанесенный урон инфраструктуре, чтобы Российская Федерация в рамках международного права отвечала за это своим имуществом. И, в общем, будет ставиться вопрос о том, что вот, например, арестованные, замороженные активы Российской Федерации за рубежом, чтобы они пошли в счет компенсации, если будут соответствующие судебные решения. Поэтому, наверное, серьезная подоплека в создании Путиным великой книги обид связана с тем, что теперь российские власти тоже будут готовить встречный список претензий. Они тоже пойдут показывать некие документы о том, что на самом деле нет, это Россиюшку, все, понимаете, мучили. Это вот Россия постоянно причиняет вред. И, может быть, не только Украина, но она в первую очередь. Большое количество государств постоянно хотят, значит, обидеть Путина и внести свою лепту в появление вот этого указа о мониторинге вреда, который был нам нанесен. Думаю, что, может быть, здесь будет создана какая-то специальная комиссия, и тоже люди неплохо на этом заработают, чиновники будут составлять списки, как именно мы все навредили России. Единственное, кто России как бы не вредит, убив полмиллиона человек, потеряв огромные экономические ресурсы, просто опозорив нас на весь мир, единственное, кто вот находится вне подозрения, это, конечно, Путин и его окружение. Ну, здесь как обычно, да, то есть те люди, которые реально вредят нашей стране, а также нашим соседям Российской Федерации, вот они-то, значит, как раз и составляют списки о том, кто вредитель. Но, как обычно, в нашей истории происходит. Журналистка Катя Аренина и издание «Проект» на этой неделе опубликовали двухчасовой фильм, который рассказывает о совершенно страшной какой-то такой хтонической подоплеке той реальности исторической и актуальной, в которой мы до сих пор существуем. Аренина цепляется за историю поздних советских диссидентов, которые участвовали в движении и создавали там партию «Зеленых», экологический протест, еще начинавшийся в Советском Союзе, прослеживают связи этих людей, возможно, со спецслужбами, и внезапно устанавливают, что с этими людьми связаны случаи сексуализированного насилия над подростками, когда, значит, людей опаивали какими-то веществами, увозили в какие-то квартиры, насиловали, делали фотографии, которые потом этих подростков должны компрометировать, и потом эти подростки находились, ну, как бы их дополнительно вербовали через вот этих вот насильников в спецслужбы. И все это, кажется, все эта история про конец 80-х годов, но внезапно у этой истории находится страшное актуальное продолжение, потому что персонаж, который всем этим занимался с конца 80-х годов, как установил проект, его зовут Владислав Терехин, он по-прежнему жив, он по-прежнему, по всей видимости, занимается тем же самым. Он, значит, себя практически открыто называет банным педофилом. У него есть судимость за изнасилование несовершеннолетнего. И он при этом очень часто, этот Терехин, оказывается в кадре в течение длительного времени на разного рода видеозаписях, в кадре вместе с самым главным защитником традиционных нравственных ценностей, а именно депутатом Милоновым. Милонов при этом категорически отрицает, что у него с этим Тереховым есть какие-то общие дела, но при этом за Тереховым и за другими персонажами, которые этим занимались, тянутся не только вещи, связанные с сексуализированным насилием, но и насилие совершенно обычное, потому что уже нескольких молодых людей, которые попали в руки Терехова и его подельников, их сейчас по каким-то причинам нет в живых. Последний такой парень, возможно, работал, соответственно, сначала был волонтером в штабе Навального, потом его осудили за то, что он якобы напал на ОМОНовца на митинге, и после этого он резко поменял свою позицию, начал выступать в поддержку властей Единой России, и теперь этого молодого человека нету в живых. Рядом с ним прошелся вот этот самый Терехов. Это реально одна из самых страшных историй, которые мы узнали про нашу родину за последние недели и месяцы. И для меня, знаете, эта история, конечно, именно про традиционные ценности. Мне кажется, Аренина показала нам, как традиционные ценности работают. Потому что, ну, как-то картинка пропагандистская предполагает, что это такая замечательная семья, где вот есть папа, есть мама, Папа зарабатывает деньги, мама, там, не знаю, детей воспитывает, семейный уют обеспечивает, есть такие замечательные детишки, и все так складно, гетеросексуально, миленько, все розовощекие, все блондины и вокруг березки. А на практике, да, мы знаем, что называемая традиционная семья, она, что бы мы под ней не могли, что бы мы под ней не понимали, она часто была связана с насилием, причем с довольно тяжелыми, страшными формами насилия. Самое отвратительное явление, которое зафиксировано в крестьянских семьях в XIX веке в Российской империи, это так называемое снохачество, когда в большом крестьянском доме вот есть отец семейства, такой патриарх, он самый главный, все как раз мы хотели, чтобы все было традиционно. У этого патриарха есть, у этого как бы отца семейства есть дети, сыновья, у сыновей есть жены, и вот сыновья уходят куда-то на заработки в город, что с крестьянскими мужчинами часто случалось. А снохачество заключается в том, что этот отец семейства имеет некое право, ну, такое патриархальное, традиционное право заниматься сексом с, соответственно, женами своих сыновей, которые куда-то покинули дом. Это явление было распространено, оно хорошо описано. И знаете, когда я вот смотрел фильм о Рениной, мне показалось, что с нынешними традиционными ценностями, особенно если на Милонова посмотреть, вот просто по его виду видно, что это человек, ну, прям совсем глубоко традиционных ценностей, в самом омерзительном смысле этого слова. Потому что кажется, что традиционные ценности в случае вот этой группы персонажей вокруг Терехова выглядят очень просто. В Советском Союзе гомосексуальность была преступлением, и поэтому людям нужно было этого стыдиться, скрывать, ни в коем случае не говорить о своей ориентации, не показывать это на людях. А если кто-нибудь об этом узнавал, например, тот же Терехов, то можно было тебя использовать, насиловать и шантажировать, и как бы отправлять тебя в руки спецслужб. Вот Терехов 30 лет ждал, когда его время вернется, и сейчас он снова может шантажировать людей тем, что если они не будут делать то, что он захочет, в сексуальном или в смысле, там, не знаю, в смысле какого-то обслуживания каких-то властных институтов по его выбору, то он снова может их разоблачать, позорить, рассказывать про них, рассказывать и показывать про них какие-то позорящие их истории. И традиционные, то есть, и как бы почему нужен вообще запрет в этом смысле слова на ЛГБТ? Как раз потому, что есть такие Тереховы, которым выгодно, чтобы люди молчали и боялись. Их можно шантажировать, ну и как бы дальше можно получить от них все, что вы захотите. Посмотрите «Страшная история», она есть в текстовом виде, там такой настоящая такая русская хтонь, во многом ужаснее, чем большинство из наших ужасных новостей, которые мы все-таки стараемся делать ироничными. Традиционная рубрика «Новости культуры». Эти недели идут под знаком борьбы и разгрома с книгоиздательством и книгопродажей в России. На прошлой неделе началось дело издателей, на этой неделе продолжаются дела против книжных магазинов. На книжный магазин «Подписные издания», крупнейший петербургский независимый книжный, составили протокол за, точнее, уже даже оштрафовали, суд вынес решение, значит, обвиняют их в деле по делу о так называемой пропаганде ЛГБТ. Связано это с книгами Сьюзан Сонтак и Оливии Лэнг, очень популярными авторами интеллектуальными, которые в подписных изданиях, как и везде, впрочем, продавались. И подписные издания штрафовали на 800 тысяч рублей за то, что они вот книгу Сьюзан Сонтак продают. Я в целом, конечно, мог себе предположить после 22 года, что примерно так и все и будет происходить. Но до сих пор до конца не верю, если честно, что действительно вот люди издали книгу Сонтак, она была легально издана в России, и потом за то, что просто эта книга стояла на полке в книжном магазине, можно постараться книжный разорить, потому что почти 1 000 000 рублей, я думаю, что для независимых книжных это каждый раз большая сумма, и несколько таких штрафов, безусловно, приведет к тому, что магазин закроется просто по экономическим причинам, потому что нечем будет платить аренду, зарплату, закупать новые книги. И, наверное, власти именно этого и добиваются. Если вы так уж любите свои книги, что вы не понимаете намеков, что мы вам говорим, что книги должны быть только патриотические, государственные, продаваться в государственных магазинах или принадлежащих каким-то крупным бизнесменам, Вот если, значит, вы всего этого не понимаете, мы вас просто экономическим способом задушим. Точно так же, как ну, действуют в отношении тех же иноагентов. То есть это общий принцип такого мягенького современного российского террора. Вы, если прямо ничего не запрещаете, то вы просто начинаете уничтожать людей при помощи непосильных штрафов. А степень непосильности штрафа выбирается для каждого индивидуально. Еще одна важная новость тоже про подписные издания. Здесь важно то, что здесь общая судьба у московского книжного главного независимого «Фаланстер». На директора «Фаланстера» составили протокол накануне за участие в так называемой нежелательной организации. Такой же протокол составили на директора подписных изданий. И на этой неделе стало известно, с чем это связано. Потому что в Куйбышевском районном суде есть административное дело в отношении вот Бориса Куприянова из «Фаланстера» и Елены Орловой из подписных изданий. Их обвиняют в участии в нежелательной организации, потому что они продали, у них в продаже была книга «Еду в Магадан. Анархисты из Беларуси» по имени Игорь Оленевич. Книгу издали при поддержке организации «Анархический Черный Крест Беларуси». И силовики утверждают, что значит, этим издателям помогла Федерация анархического Черного Креста, которую накануне признали в 24-м году, признали нежелательной. Ну и как бы смотрите, как это работает. То есть вот у вас есть все растущий список нежелательных организаций. У этих организаций могут быть какие-то партнеры. Эти партнеры что-то делали в прошлом. Вы каким-то образом, в вашей продаже оказалась книга, которая якобы была издана при поддержке некой нежелательной организации. Ну и все, вы правонарушитель, фактически преступник. То есть вы должны в голове держать, если вы занимаетесь, например, книжными магазинами в России, вы должны в голове держать все это ветвящееся древо нежелательных, экстремистских и прочих запрещенных организаций, чтобы, не дай бог, нигде, ни в одной точке не пересечься с этими ужасными людьми. А если вы этого сделать невозможно, не можете, значит, вы сами преступник, и работать вам не надо. Еще одна новость этой недели, тоже связанная с нежелательными организациями, это история про то, что Галина Тимченко, издатель и бывшая главред «Медузы», стала фигурантом дела про нежелательную организацию. По такому же делу уже вынесен приговор в мой адрес, например. Я, как вы знаете, прямо сейчас сижу 6 лет тюрьмы, вот не знаю, где-то здесь на карте, наверное, вот в сторону там еду в Магадан, вот я в Ямало-Ненецкий автономный округ, туда куда-то, да, вот вправо, там я, в принципе, сейчас и нахожусь по логике российского законодательства, вот, но вот только в основном пока виртуально. Вот, Тимченко тоже, я думаю, дадут 5-6 лет тюрьмы просто за то, что она делает классное, хорошее издание, но, к счастью, в данном случае тоже заочно. Поэтому, в принципе, журналистика уже официально, то, чем мы занимаемся, официально объявляется деятельностью преступных группировок, не только формальные статусы присуждаются, но и целые приговоры. Я тут встречался с коллегами в Европе и так между делом сказал, что меня в России только что приговорили к 6 годам тюрьмы. Но я про это уже несколько раз рассказывал, ничего в этом интересного не вижу, ничего нового. И все начали смеяться, что ты говоришь об этом, как будто там... А мы вчера пошли с приятелем, выпили кофе. Но действительно, что такое 6 лет тюрьмы в современной Российской Федерации, если ты тем более все это время выступал против войны? Да ерунда какая-то. Ничего. И, наконец, новость, которая поистине взорвала интернет на этой неделе, которая стала символом нашей эпохи, символом нашей жизни и символом нашей судьбы в нашей родине. В Волгограде, в главе 85-метровой скульптуры «Родина-мать зовет», вот эта классика советского монументализма в честь Сталинградской битвы построенной, в ее голове обнаружили тело ректора Московской государственной академии физической культуры Николая Чеснокова. Чесноков пробрался в голову родины-матери на нелегальную экскурсию и умер там то ли в результате сердечного приступа, то ли в результате того, что оступился. Что тут можно сказать? Тот, кто ни разу не умирал в голове родины-матери, пусть первый бросит в нас камень. Это были ужасные новости. Мы обещали в прошлый раз, что мы меня загримируем, но мы дождемся студийного формата на следующей неделе, я думаю. Все будет по плану. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, я их читаю, и до встречи на следующей неделе.